12. Фабиан Риск постарался как можно тише закрыть за собой дверь, снял кеды и прошел в гостиную, которая выглядела так, будто там только что разорвалась бомба. Все вверх дном, повсюду разбросаны картонные коробки, открытые и наполовину пустые. Было почти 4 утра, и уже рассвело, так что скорее был день, чем ночь. Чтобы никого не разбудить, он почистил зубы и умылся на кухне, и несколько минут, поискав полотенце, сдался и вытерся рубашкой, после чего поднялся на второй этаж. Соня спала с краю, повернувшись спиной к его половине кровати. Плохой знак. Значит, засыпая, она по-прежнему дулась. Он осторожно залез под одеяло, и она в ответ сделала глубокий вдох и легла на спину, что можно было истолковать как протянутую руку. Ему оставалось взять эту руку. Он решил попытаться и нащупал ее ногу. Она никак не отреагировала, продолжая крепко спать. Рука поднималась все выше, и на уровне бедра он отметил, что на ней нет трусов. Будучи уверенным в том, что истолковал ее движение правильно, он стянул одеяло и раздвинул ей ноги. Она не помогала, но и не оказывала никакого сопротивления. Он сдвинулся вниз и стал слегка водить языком по внутренней стороне ее ляжек. Сначала по одной стороне, а потом по другой. С каждым разом язык все больше и больше приближался к лону. Он услышал, как участилось ее дыхание, и когда кончик его языка коснулся половых губ, в ответ она сжала влагалище. Тогда он ввел в него палец, одновременно продолжая ласкать языком. Ее всю крутило от наслаждения, и через несколько минут она зарылась лицом в подушку, и у нее наступил оргазм. Придя в себя, она отодвинула его голову, и ее дыхание стало замедляться. Словно она так и не просыпалась. Фабиан почувствовал, как в нем нарастает разочарование, но он знал, что нет никакого смысла продолжать, и закрыл глаза. Картинки, которые ему так надолго удалось вытеснить, наскочили на него, как волейбольный мяч. Как все выкрикивали его имя, и как он, не думая, прыгнул и ударил по мячу со всей силой. Как мяч попал в Клайса из команды противника, и у него разбились очки. Как у него из носа потекла кровь, и все засмеялись. Даже учитель физкультуры. Даже он сам. Как Йорген вышел вперед и поднял большой палец. «Браво, Фабиан!» Как Клайс заплакал, попытался уйти домой, но учитель задержал его. «После физкультуры здесь все принимают душ. Белый кафель и душевые вдоль стены. Какого черта ты пялишься?» Умоляющий взгляд Клайса. Как он предательски притворился, что ему в глаза попало мыло.
«Привет, папа. Мама сказала, что ты страшно устал, и тебе надо было поспать».
Фабиан спустился по лестнице и обнял Матильду. Всю ночь его преследовали воспоминания. Вырванные из контекста, они превращались в странные кошмары. Он проснулся весь в поту и обнаружил, что уже половина десятого.
«Матильда, марш наверх чистить зубы, мы уезжаем», — сказала Соня.
«Мы едем в Данию».
Фабиан выпустил Матильду, которая поплелась вверх по лестнице, и пошел дальше на кухню, где Соня убирала со стола после завтрака.
«Доброе утро. Хорошо спал?»
Фабиан кивнул.
«Как ты слышал, сегодня мы едем в Данию, в Луизиану».
«Датский музей современного искусства, расположенный в Хумлебеке, на берегу Эресунна, в 35 километрах к северу от Копенгагена».
«Ух ты, здорово! А что там за выставка?»
«Тео не хочет ехать».
«Это почему?»
Соня пожала плечами.
«Похоже, он вообще ничего не хочет делать, если ты в этом не участвуешь».
«Соня, я больше всех хочу, чтобы...»
«Знаю. Ты делаешь то, что должен. Что тебе еще остается?»
Она встретилась с ним взглядом.
«Но если это Нива только посмеет подумать о том, чтобы позвонить тебе еще раз, разбирать вещи и устраиваться в доме ты будешь в одиночестве».
«Любимая, все совсем не так, как ты думаешь». Он подошел к жене и взял ее руки в свои. «Она просто позвонила, чтобы...»
«Ты понятия не имеешь, о чем я думаю».
Она высвободила руки и стала ставить посуду в посудомоечную машину. Фабиан прекрасно знал, о чем думала Соня. Точно так же он знал, что никогда не сможет изменить ее мнение. После нескольких неудачных попыток он отказался от идеи постараться объяснить и рассказать, что же произошло на самом деле. Или, скорее, что не произошло.
«Софи Калле».
«Что? Извини».
«Ты спросил, что за выставка? Ну, ты знаешь, француженка, которая создала произведение искусства на основе мейла от ее бойфренда, в котором он рвал с ней отношения».
Когда Фабиан пришел, Тувисон, Муландер, Лилья и Утес уже заседали. И, судя по почти пустой вазе с фруктами, довольно долго. Фабиан сел на свободный стул и сразу же почувствовал, что обстановка накалена до предела. Что-то случилось.
«Да, раз ты, наконец, здесь, не смог бы ты объяснить нам?»
— спросила Тувисон. Все посмотрели на него вопросительно, и Фабиан понял, что дело в нем.
«Извини, но я не очень понимаю».
«Я имею в виду твое маленькое сольное турне ночью».
«А, понятно».
«У тебя явно много мыслей и идей, которыми ты по какой-то причине не хочешь с нами делиться. Это так?»
«Я хотел бы подождать, пока у меня будет больше информации, пока я не буду полностью уверен».
«Фабиан, я уже говорила, что не знаю, как вы работаете там, в Стокгольме», — сказала Тувисон, вытаскивая из шуршащей упаковки две никотиновые жвачки. «Я знаю только одно. Здесь мы работаем в группе. Уверены мы или нет? Один черт!»
Она положила жвачку в рот и стала энергично жевать, словно хотела как можно быстрее втянуть в себя никотин. Фабиан почувствовал себя учеником, которого отчитали перед всем классом.
«Я думал, что получил полное представление о мотивах преступления, но, к сожалению, это не так».
«А может быть так? У нас все равно нет альтернативы», — заметила Лилия.
Фабиан понял, что отступать поздно. Он встал, подошел к доске и обвел фотографию Йоргена.
«Думаю, что Йорген Польсон в каком-то смысле получил по заслугам».
Краем глаза он увидел, как его коллеги переглянулись.
«Я не знаю, каким он стал после, но в школе он был страшным хулиганом. Он специализировался на ударах руками, точнее, кулаками. Он мог бить, пока костяшки не сотрутся до крови».
«А почему ты говоришь об этом только сейчас?» —
спросила Тувисон.
«Меня он не трогал, и я поступал как все. Отводил глаза и делал вид, что ничего не происходит. В конце концов, стало казаться, что ничего и не происходит, и только вчера вечером я вспомнил, как он избивал одного парня, именно в той душевой». Фабиан пририсовал стрелку к одной из фотографий отпиленных рук на кафельном полу.
«А кого он избивал?» — спросила Тувисон.
«Клайса Мельвика».
Он обвел Клайса на увеличенной фотографии класса. Его коллеги подошли к доске и стали смотреть.
«Единственный в очках?» — сказала Лилия.
«Этого достаточно», — сказал Утес и взял из вазы последнюю грушу.
«Ты считаешь, что его убили из мести?» — спросила Тувисон.
Фабиан кивнул.
«А он мог наброситься на кого угодно?» — поинтересовалась Лилия.
«Вначале были всякие разные, но под конец они довольствовались Мельвиком».
«Они? Йорген Польсон действовал не один?» — задала вопрос Тувисон.
«Да. Вместе с Гленном Гранквистом».
Фабиан обвел Глена на школьном фото.
«Они были не разлей вода, и Глен выполнял любые приказания Йоргена».
«А он на чем специализировался?» — подал голос Муландер.
«Пинал ногами».
«Так что, если твоя версия верна, ему тоже грозит опасность?»
Фабиан кивнул.
«Я надеялся, что владелец Пежо, который сейчас стоит в Дании, — Мельвик».
«Но это не так», констатировал Муландер.
«Да, не так. Пежо зарегистрирован на некоего Руны Шмекеля. А насколько я знаю, таких у нас в классе не было».
«Окей. Будем считать, что у нас появился еще один след», сказал Тувисон, допивая остатки своего кофе. «Ирен, собирай все, что можно о Мельвике и Шмекеле. Утес, как там с остальными в классе?»
«Не очень-то, если честно. Вся страна лежит в гамаках. Нам даже не удалось достать полный список класса».
«Так, может быть, он есть у Фабиана?» — предположила Тувисон.
«К сожалению, нет. Я нашел только школьный альбом 9 классов. Но я спрошу у Лины Польсон, вдруг у нее есть?» Утёс рассмеялся и похлопал Фабиана по плечу.
«Конечно, ты можешь спросить, только я уже это сделал».
«Ясно. И что она сказала?»
«Что списка у нее нет. Но, по крайней мере, она перечислила несколько человек и дала их номера, большая часть которых, наверное, осталась в эпохе неолита».
«А что еще она сообщила?»
«Ничего. А что она должна была сообщить?»
«Может быть, ей что-то пришло в голову после того, как я с ней говорил?» — спросил Фабиан, понимая, что загоняет себя в угол. «Ну ладно, тогда, наверное, список класса есть в школе».
«Возможно», — отозвался Утёс. «Но, по словам завхоза, списки классов и все такое есть только начиная с выпуска 1988 года».
«А почему именно с 1988 года?» — спросила Лилия.
«Потому что тогда появилась электронная база данных. До этого были копии в бумажных архивах».
«Которые, конечно, не сохранились».
«Нет, сохранились. Но они давно отправлены в городской архив».
«А туда ты обращался?» — спросила Тувисон.
«Пока нет, но обязательно обращусь».
«Хорошо», — Тувисон повернулась к Фабиану. «А тебя я хочу видеть в моем кабинете через 5 минут».
Кабинет Тувисон выглядел совсем не так, как представлял себе Фабиан. После поездки в ее прокуренной машине он ожидал увидеть все, что угодно, но только не эту скромно обставленную комнату с большим, чисто убранным письменным столом посередине, кожаными диванами в углу и несколькими плакатами в рамках из художественного музея в Лунде на выкрашенных в белый цвет стенах. Он пробежался глазами по корешкам на книжном стеллаже вдоль короткой стены. Помимо множества книг по специальности, он увидел добротную подборку криминальных романов, начиная с «Дочери времени» Джозефины Тей и заканчивая третьим Грэма Грина. Подойдя к окну, Фабиан стал смотреть на открывающийся вид. На другой стороне автострады виднелась крыша здания, в котором располагается газета «Хельсингборс Дагблад», а еще через несколько километров — школа в районе Фредриксдаль. Он попытался определить, в каком именно доме из красного кирпича находится школа, но здание было слишком низким, и его загораживали впереди стоящие дома. Часы показывали, что Тувисон опаздывает на 1,5 минуты, и Фабиан стал размышлять, не нарочно ли это. Она появилась еще через 1,5 минуты с 2 только что купленными стаканчиками кофе-латте, которые поставила на письменный стол. От нее пахло дымом, и Фабиан подумал, не из-за его ли поездки в Данию ей теперь требуется больше никотина.
«А ты уже пробовал здешний кофе?»
«К сожалению, да», — ответил Фабиан, садясь на стул для посетителей.
«Этот автомат стоил целое состояние. В нем как минимум 30 разных кнопок и дисплеев, и бог знает чего еще. В нем только нет хорошего кофе. За хорошим кофе надо ехать в кафе на улицу Бергавеген».
Фабиан попробовал кофе и не мог не согласиться, что латте почти идеален. Не слишком горячий, и молока в меру.
«Фабиан, а теперь я хотел бы знать, чего ты не понял на нашем совещании?»
От ее улыбки не осталось и следа.
«Извини, разве я...»
«Что было такого непонятного в моих словах о том, что мы работаем в группе, в команде?»
«Ничего».
«Нет, было. Наверняка было, поскольку ты по-прежнему не понял до конца».
Тувисон замолчала, давая ему возможность высказаться, но он не знал, что сказать.
«Конечно, тебя окунули во все это, толком не рассказав, как мы работаем. Мы же едва знаем друг друга. Это многое объясняет. Но я надеялась и даже ждала, что ты воспользуешься шансом и расскажешь все на сегодняшней встрече. Но ты этого не сделал. Так же, как и сегодня ночью. Когда мы говорили по телефону, ты сказал, что едешь домой. Но ты ехал не домой. Так ведь?»
«Откуда она знает?»
«Ты повернул обратно на заправку. Почему?»
«Я почти убедился в том, что машина имеет отношение к преступнику, и хотел подстраховаться, чтобы он не смог забрать ее».
«Это как?»
«Я снял одно заднее колесо и оставил его в магазине».
Похоже, Тувисон требовалось время, чтобы обдумать его слова.
«Значит, ты снял колесо и отдал его работникам магазина?»
«Да. И они обещали дать знать, если кто-то будет о нем спрашивать». Тувисон, судя по ее виду, не могла решить, как ей реагировать. Они находились на перепутье. Что бы она ни выбрала, это надолго повлияет на их дальнейшие рабочие отношения.
«Ладно, давай надеяться, что он не будет трогать машину, пока за дело не возьмутся датчане».
«А ты с ними уже связывалась?» Тувисон кивнула.
«Да, кстати, а то забуду. Вот твой пропуск». Она протянула Фабиану пластиковую карточку. «Код 5618, все понятно».
Фабиан кивнул, взял пропуск и вышел из комнаты.
«Ну что, получил нагоняй?»
Фабиан остановился и просунул голову в дверь комнаты Ирен Лилии. «Есть немного».
«Тогда наверняка по заслугам. Вообще-то я не люблю женщин-начальников, но она хорошая, чтоб ты знал. Будь я на ее месте, я б тебя и близко не подпустила к этому расследованию».
«Но ты не на ее месте».
«Да, именно». Ирен встретилась с ним взглядом. «Входи, у меня есть для тебя подарок».
Фабиан вошел в кабинет, полную противоположность кабинету Тувисон. В маленькой комнате громоздились стопки разных предметов, вот-вот готовые рухнуть. Стопки были такой высоты, что Фабиан подумал, что если они не падают, значит, вещи приклеены друг к другу. На окне висела желто-оранжевая индийская ткань с золотыми слониками и маленькими вшитыми зеркальцами, а в углу на подстилке лежал раскрытый спальный мешок. Одна стена представляла собой большую доску с прикрепленными фотографиями и записками, от которых во все стороны шли стрелки и странные символы. Посреди всего этого за маленьким письменным столиком сидела Лилия.
«Можно спросить, за что?»
Лилия засмеялась.
«Разве это не очевидно? Я понимаю мотивы Тувисон. Ты наверняка владеешь бесценной информацией. Но ничто не может снять с тебя подозрений, как и с любого другого из твоего класса, кроме твоей версии о Мельвике».
«Ну да, ты совершенно права», — сказал Фабиан, пытаясь остановить на чем-то взгляд.
«Ты что-то говорил о подарке?»
Лилия просияла и кликнула мышкой, после чего забурчал принтер.
«Вон там»,
— она кивнула в сторону принтера, спрятанного за книгами и папками. Фабиан взял распечатку как можно более осторожно, стараясь ничего не опрокинуть, и посмотрел на нее.
«Глен Гранквист?»
«Правая рука Йоргена Польсона, если верить тебе. Есть только три человека с таким именем. Один живет в Эльфсбюне, другой — в Эребру. Так что даю голову на отсечение, что наш живет в Эдокре. Похоже, не самый умный человек на свете. Он окончил только 9 классов, кое-как отслужил в армии и скоро будет праздновать 25-летие с начала своей работы в качестве водителя автопогрузчика на складе стройматериалов в Остерпе».
«И почему меня это нисколько не удивляет?» — сказал Фабиан, направляясь к двери. «Попробую с ним связаться, а потом пойдем обедать».
«Да, а почему бы и нет?»
«А если ты узнаешь нечто подобное о Руне Шмекеле, могу даже угостить тебя».
Лилия улыбнулась, и Фабиан прочитал ее мысли. «Да, пожалуйста, продолжай подозревать меня на здоровье». Фабиан уселся на навороченный футуристический стул, который теперь показался ему по-настоящему удобным, и начал набирать в мобильном номер Гленна.
«А ты, я вижу, уже освоился».
Фабиан обернулся и увидел Муландера.
«Я только хотел спросить, не хочешь с семьей прийти к нам сегодня на барбекю?»
«Прям сегодня?»
«Ну, если у вас другие планы, понимаю. Но если нет, то сегодня пятница, светит солнце и все такое. Остальные тоже будут, так что...»
«Большое спасибо. Только поговорю с женой».
«Конечно, никаких проблем».
Муландер пошел дальше. Фабиан задумался, у него паранойя, или Муландер тоже считает его потенциальным преступником и именно поэтому пригласил его. Но независимо от этого он должен пойти. Через 5 минут Муландер вернулся с полной чашкой кофе.
«Ну что, получил согласие от жены?»
«Нет, но в любом случае можешь на меня рассчитывать».
«Хорошо», — сказал Муландер и хотел было пойти дальше.
«Да, кстати, вот этот Хуго Эльвин, на чем месте я сижу, что он за тип?»
«Хуго!» — Муландер рассмеялся. «Этого человека невозможно описать. Его надо как следует прочувствовать. Но будь я на твоем месте, я бы не очень трогал его вещи, особенно стул. Мягко говоря, Эльвина лучше не раздражать понапрасну. До вечера».
И Муландер исчез. Фабиан посмотрел вниз на все рычаги и кнопки на стуле, понял, что уже поздно, достал мобильный и позвонил Гленну. Через 6 гудков автоответчик сказал голосом Роберта Де Ниро.
«You talking to me?»
«Вы говорите со мной?» Английский. Фраза из фильма «Таксист».